Макс Блэквуд. Портрет художника. Кровавые этюды безумия. Пустой холст. Холод пронизывал насквозь. Несмотря на летнюю ночь, сквозняк, пробиравшийся сквозь щели старой мастерской, казался колючим, словно тысячи ледяных игл вонзались в кожу. Элиас поежился, плотнее запахнув тонкий шелковый халат. Материал, когда-то бывший символом достатка и утонченности, теперь казался жалкой пародией на защиту, лишь подчеркивая его нынешнюю уязвимость. Он стоял перед огромным в полный рост зеркалом, прислоненным к стене, и всматривался в собственное отражение, словно пытаясь найти там ответы на вопросы, которые терзали его душу. Он видел бледное изможденное лицо, обрамленное спутанными прядями темных волос, тронутые первой сединой. Глаза некогда яркие и полные жизни, сейчас потускнели, в них читалась лишь усталость и какая-то странная зловещая сосредоточенность. Под глазами залегли глубокие тени, свидетельствующие о бессонных ночах, проведенных в раздумьях и сомнениях. Тонкие губы, обычно тронутые ироничной полуулыбкой, сейчас были плотно сжаты, выдавая внутреннее напряжение. Он больше не видел в отражении художника, там был лишь призрак, тень человека, одержимого маниакальной идеей, которая поглотила его целиком, выжигая изнутри все человеческое. Мастерская тонула в полумраке. Единственным источником света была настольная лампа, стоявшая на столе рядом с мольбертом. Ее тусклый свет выхватывал из темноты лишь отдельные предметы, беспорядочно разбросанные кисти, баночки с краской, испачканные палитры, глиняные слепки. В воздухе витал густой, удушающий запах скипидара, масляных красок и чего-то еще, неуловимо мерзкого, какого-то сладковато-гнилостного аромата, который заставлял Элиаса поморщиться. Он медленно подошел к мольберту. На нем вместо привычного холста стояла большая фотография. Цветное изображение молодой женщины, стоящей на залитой солнцем лужайке, Сара. Ее лицо было открытым и приветливым, глаза лучились радостью и беззаботностью. Она улыбалась солнцу, словно впитывая в себя его тепло и энергию. Жизнь била в ней ключом. И эта жизнь, эта светлая, невинная энергия должна была скоро угаснуть. По его вине, пустой холст, прошептал Элиас. Его голос звучал хрипло и тихо, словно шелест осенних листьев. Он протянул руку и нежно коснулся пальцем изображения Сары. Он жаждет красок, жаждет истории. Он ждет, чтобы его наполнили смыслом. Элиас знал, что то, что он затеял, — безумие. Общество назвало бы это преступлением, мерзким и непростительным. Но в его воспаленном сознании это было не просто убийство. Это было искусство, единственный способ выразить ту боль, то отчаяние, тот гнев, которые терзали его душу и не находили выхода. Он создавал шедевры, используя человеческое тело в качестве материала, как скульптор использует мрамор, как художник использует холст и краски. Он верил, что только так сможет донести до мира свою правду, свою боль, свою гениальность. В комнату вошла фигура, сгорбленная, одетая в длинное темное платье. Она двигалась бесшумно, словно тень. Это была Агнесса, его давняя помощница и единственная, кто знал о его планах. Она остановилась в дверях, наблюдая за ним своим пронзительным взглядом. Ее глаза, глубоко посаженные в морщинистом лице, казались бездонными колодцами, полными мудрости и понимания. «Ты уверен, Элиас?» — спросила она. Ее голос был тихим и скрипучим, словно старая дверь. «Еще не поздно остановиться». Элиас вздрогнул и обернулся к ней. В ее голосе он услышал не осуждение, а лишь беспокойство. Агнесса была рядом с ним уже много лет. Она знала его лучше, чем кто-либо другой. Она была свидетельницей его взлетов и падений, его гениальных прозрений и его самых темных кошмаров. «Я должен, Агнесса», — ответил он. Его голос звучал глухо. «Я не могу остановиться. Это моя судьба». «Судьба», — усмехнулась Агнесса. «Судьба — это лишь красивое оправдание для наших собственных слабостей. Ты сам выбрал этот путь, Элиас. Не вини судьбу». «Я не виню судьбу», — возразил Элиас. «Я принимаю свою судьбу. Я знаю, что это безумие, я знаю, что это неправильно, но я не могу иначе. Я должен создать это. Я должен доказать. Доказать, что я чего-то стою. Доказать кому? Спросила Агнесса. Ее глаза сузились. Обществу, которое тебя отвергло? Критикам, которые тебя осмеяли? Ты хочешь доказать им свою гениальность ценой жизни невинного человека? Элиас отвернулся от нее, не в силах выдержать ее пронзительный взгляд. Он подошел к окну и посмотрел на ночной город. Огни далеких домов мерцали, словно звезды на черном небе. Он чувствовал себя одиноким и потерянным в этом огромном, безразличном мире. «Ты не понимаешь, Агнесса», — сказал он. И его голос дрожал. «Это не ради них. Это ради меня. Я должен доказать себе, что я способен на нечто большее, чем просто рисовать красивые картинки. Я должен создать нечто, что потрясет мир, что останется в истории». «А ты уверен, что это искусство, Элиас?» — спросила Агнесса, подойдя к нему ближе. «Или это просто способ выплеснуть свою злобу и ненависть?» Элиас молчал. Он не знал, как ответить на этот вопрос. Он сам сомневался в том, что делает. Но он не мог признаться в этом даже себе. «Я не знаю, Агнесса», — наконец сказал он. «Я просто знаю, что должен это сделать». Агнесса вздохнула. Она подошла к нему и положила руку ему на плечо. «Я понимаю, Элиас», — сказала она. «Я всегда понимала, но я боюсь за тебя. Ты играешь с огнем, и этот огонь может тебя уничтожить». «Я не боюсь огня, Агнесса», — ответил Элиас. «Я сам огонь». «Хорошо», — сказала Агнесса, отступая назад. «Тогда я буду рядом с тобой. Я помогу тебе создать твой шедевр. Но помни, Элиас, за все приходится платить». «Я знаю, Агнесса», — ответил Элиас. «Я готов платить». Агнесса кивнула и вышла из комнаты, оставив Элиаса одного. Он снова посмотрел на фотографию Сары. Теперь ее улыбка казалась ему издевательской. Он чувствовал, как в его душе поднимается волна ненависти. «Ты заплатишь», — прошептал он, глядя на ее изображение. «Ты заплатишь за все». Он подошел к столу и открыл ящик. Там лежал старый ржавый скальпель. Элиас взял его в руки и провел пальцем по лезвию. Оно было острым, как бритва. «Начнем», — сказал он. «Пора создавать искусство». Следующие дни прошли в лихорадочной подготовке. Элиас изучал анатомию, перечитывал старые медицинские трактаты, чтобы досконально знать строение человеческого тела. Он часами просиживал в интернете, изучая искусство грима и постежерства, чтобы уметь создавать реалистичные маски и парики. Он хотел, чтобы все выглядело безупречно. В его понимании совершенство — это единственный способ оправдать то, что он собирался сделать. Он должен был создать не просто убийство, а произведение искусства, где каждая деталь важна, где каждая линия имеет смысл. Агнесса помогала ему во всем. Она находила необходимые материалы, следила за тем, чтобы он не забывал есть и спать. Хотя сам Элиас уже давно забыл об этих потребностях, она стала его правой рукой, его верным соратником в этом безумном предприятии. «Тебе нужно отдохнуть, Элиас», — говорила Агнесса, когда видела, что он совсем измотан. «Ты скоро не сможешь держать кисть в руках». «У меня нет времени на отдых, Агнесса», — отвечал Элиас. «Я должен закончить это. Я должен создать свой шедевр». Первым шагом было создание маски. Элиас хотел, чтобы Сара не просто умерла, а стала частью его искусства. Он хотел запечатлеть ее образ, ее лицо, ее душу. Поэтому он решил создать ее точную копию, маску, которую она наденет в последние минуты своей жизни. Маску, которая скроет ее страх и превратит в послушный инструмент в руках художника. Он снял слепок с лица Сары, используя специальную глину. Затем, кропотливо деталь за деталью, он воссоздал ее черты. Он работал с маниакальным упорством, стараясь передать каждую морщинку, каждую родинку, каждое выражение ее лица. Он хотел, чтобы маска была идеальной, чтобы она была неотличима от оригинала. «Ты слишком увлекся, Элиас», — сказала Агнесса, наблюдая за его работой. «Это уже не маска, а портрет». «Это и есть портрет, Агнесса», — ответил Элиас. «Портрет ее души». Затем он занялся деталями. Он нашел в старинном магазине старое платье, идеально подходящее по размеру сари. Платье было из тонкого шелка цвета слоновой кости, украшенное кружевами и жемчугом. Оно выглядело словно из другой эпохи, словно из потерянного рая. Он покрасил волосы Сары в яркий, алый цвет, напоминающий цвет свежей крови. Он хотел, чтобы ее волосы стали ярким акцентом, контрастирующим с бледностью ее кожи. Он хотел, чтобы ее образ был одновременно прекрасным и пугающим. Каждая деталь была важна. Каждая деталь должна была говорить о чем-то, о каком-то потерянном рае, о какой-то несбывшейся мечте. Элиас хотел создать сложную многослойную композицию, полную символизма и аллюзий. Он хотел, чтобы его шедевр заставлял людей думать, чувствовать, страдать. Он работал без сна и отдыха, подгоняемый неутолимой жаждой. Он чувствовал, что близок к кульминации, к созданию своего «магнум опус». Он чувствовал, что скоро сможет выплеснуть на холст свою душу, свою боль, свою гениальность. «Скоро все закончится, Агнесса», — сказал он однажды, глядя на нее усталыми глазами. «Скоро я закончу свой шедевр». «Я надеюсь на это, Элиас», — ответила Агнесса. «Я надеюсь, что это принесет тебе покой». Элиас промолчал. Он не верил в покой. Он верил только в искусство. Он нашел Сару случайно. Он просто бродил по городу, словно в тумане, и вдруг увидел ее. Она стояла на автобусной остановке, читая книгу. Ее лицо было открытым и приветливым, глаза лучились радостью и беззаботностью. Она напомнила ему ангела, сошедшего с небес. Элиас подошел к ней и заговорил с ней. Он представился фотографом и предложил ей работу моделью. Он пообещал ей славу и деньги, пообещал ей возможность реализовать свой творческий потенциал. Сара сначала засомневалась. Она не знала этого человека, и ей было немного страшно. Но Элиас был убедителен. Он говорил с таким жаром, с таким энтузиазмом, что она не смогла устоять. «Я подумаю», — сказала она, взяв его визитку. «Пожалуйста, позвоните мне», — сказал Элиас. «Я уверен, что мы сможем создать что-то невероятное». Сара кивнула и ушла. Элиас проводил ее взглядом, чувствуя, как в его душе рождается новая волна ненависти. Он знал, что обманывает ее. Он знал, что использует ее. Но ему было все равно. Она была просто инструментом в его руках, холстом, на котором он собирался нарисовать свой шедевр. Через несколько дней Сара позвонила ему. Она согласилась на его предложение. Элиас был вне себя от радости. Он чувствовал, что близок к своей цели. Он назначил ей встречу в своей мастерской. Он сказал ей, что хочет обсудить детали съемки и показать ей костюмы. Сара согласилась приехать. В назначенный день Элиас тщательно подготовил мастерскую. Он убрал все лишнее, расставил мебель так, чтобы создать нужную атмосферу. Он хотел, чтобы Сара чувствовала себя комфортно и расслабленно. Он не хотел ее пугать. Он хотел, чтобы она сама пришла к нему в руки, словно жертва, идущая на заклание. В просторной, освещенной мягким лунным светом комнате, Элиас приготовил сцену. Посреди комнаты стоял старинный стул, обтянутый бархатом цвета ночи. На полу были разбросаны лепестки роз, покрашенные в черный цвет, создавая жуткий, но завораживающий контраст. Воздух был напоен ароматом ладана и каких-то экзотических благовоний, создавая атмосферу таинственности и декаданса. На столе стояла бутылка дорогого вина и два бокала. Элиас хотел, чтобы Сара почувствовала себя особенной желанной гостьей. Он хотел, чтобы она расслабилась и доверилась ему. На вешалке висело то самое платье из тонкого шелка, украшенное кружевами и жемчугом. Рядом лежала маска, точная копия лица Сары. Элиас смотрел на нее, чувствуя, как его охватывает трепет. Он был готов. Наконец раздался звонок в дверь. Элиас глубоко вздохнул и пошел открывать. Сара вошла в мастерскую, робко оглядываясь по сторонам. Она была одета в простое джинсовое платье и белую футболку. В руках она держала небольшую сумку. «Здравствуйте, Элиас», — сказала она, улыбаясь. «Я надеюсь, я не опоздала?» «Здравствуйте, Сара», — ответил Элиас, стараясь скрыть свое волнение. «Нет, вы пришли вовремя. Проходите, пожалуйста». Сара вошла в комнату и остановилась, пораженная увиденным. «Вау!» — сказала она, оглядываясь по сторонам. «Это потрясающе!»
«Спасибо», — ответил Элиас, улыбаясь. «Я рад, что вам нравится».
Он посмотрел на нее, испытывая странную смесь жалости и отвращения. Она была так молода и красива, так полна жизни, и он собирался отнять у нее все это.
«Присаживайтесь, Сара», — сказал он, указывая на стул. «Я хочу показать вам костюмы».
Сара села на стул. Элиас подошел к вешалке и снял платье. «Это для вас», — сказал он, протягивая ей платье. «Попробуйте его». Сара взяла платье и посмотрела на него с восхищением. «Оно такое красивое», — сказала она. «Я никогда не носила ничего подобного».
«Я думаю, оно вам подойдет», — ответил Элиас. «Пойдемте, я помогу вам его надеть».
Он повел Сару в соседнюю комнату, где была примерочная. Он помог ей снять платье и надеть то, которое он приготовил. Когда Сара была одета, Элиас достал маску. «И это тоже для вас», — сказал он, протягивая ей маску. Сара взяла маску и посмотрела на нее с недоумением. «Зачем мне маска?» — спросила она. «Это часть концепции», — ответил Элиас. «Я хочу, чтобы ваш образ был загадочным и таинственным». Сара засомневалась. Она чувствовала, что что-то не так, но она не могла понять, что именно. «Я не знаю», — сказала она. «Мне это не нравится».
«Пожалуйста, Сара», — сказал Элиас, беря ее за руку. «Просто поверьте мне, я знаю, что делаю».
Сара посмотрела на него в глаза. В его взгляде она увидела что-то странное, что-то пугающее. Но она не могла понять, что это.
«Хорошо»,
— сказала она, надевая маску. «Я доверяю вам». Элиас улыбнулся. Он знал, что победил. Он знал, что Сара полностью в его власти.
«Отлично», — сказал он. «Теперь все будет так, как я хочу».
Он повел Сару обратно в комнату, где был приготовлен стул. Он усадил ее на стул и встал напротив нее. «Теперь, Сара», — сказал он. Его голос звучал тихо и спокойно. «Мы начнем создавать искусство». В руках у него был шприц. «Что это?» — спросила Сара. Ее голос дрожал. «Это успокоительное», — ответил Элиас. «Тебе нужно расслабиться». Сара попыталась встать со стула, но Элиас схватил ее за руку. «Не двигайся, Сара», — сказал он. «Все будет хорошо». Он ввел ей шприц в вену. Сара почувствовала, как по ее телу разливается тепло. Она почувствовала, как ее сознание начинает меркнуть.
«Что? Что ты делаешь?» — прошептала она.
Ее глаза застеклились. «Я создаю искусство, Сара», — ответил Элиас, улыбаясь. «Я создаю свой шедевр». Сара обмякла на стуле. Она потеряла сознание. Элиас посмотрел на нее, чувствуя, как его охватывает безумие. Он был готов. Пора начинать.